Он предлагал выждать суда церковной и народной совести в России по этому делу. В свои ответы Сергию он не вложил ничего нового и даже оговорился, что духовенство не может отказываться ни от молитвы по поводу тех или иных событий общественной или государственной жизни, ни от религиозно-нравственного освящения жизни вообще, и что в этом наше диаметральное расхождение с общим направлением советской власти. Евлогий подчеркивал, что он возвращается к точке зрения епископов из Соловецких островов, что, правда, не совсем точно. Частных заявлений клира Евлогий не послал Сергию, ограничившись общим представлением, что эти заявления им собраны, и он берет на себя ответственность за их исполнение. Отметим, что патриархи Константинопольский Василий III и Александрийский Метелий и Антиохийский Григорий признали в апреле-июне 1927 года запрещение, наложенное на Евлогия карловацкими епископами, незаконным, а самый этот самозванный суд – противоканоническим и подлежащим роспуску. Не прошли без волнений и разногласия заявления Сергия и внутри России. Епископы могли бы примириться с этими шагами, если бы достигнута была та цель, которую они преследовали. Но большевики и в данном случае поступили как всегда. Вызвав полезные для себя заявления, они не спешили уплатить по счету. Достижения Сергия были налицо, но они были очень неполны, и преследование церкви после заключенного конкордата не прекращалось. Последствием настроений, созданных этими неудачами, было отпадение от Сергия уже не влево, куда пошел временный высший церковный совет под главенством Григория, а вправо. В числе отколовшихся оказались оба заместителя патриаршего престола Досергия, митрополит Агафонил и архиепископ Серафим. Страница 249-я. К ним присоединилась вся Ярославская епархия, жившим там митрополитом Иосифом, и до 20 епископов, прозванных иосифлянами. Мотивы отпадания ярко выражены в письме к Сергию архиепископа Серафима. Больше чем полугодовой срок, протекший со дня издания декларации 16-29 июля 1927 года, пишет Серафим Сергию, показал, что все надежды наши на мирное установление наших церковных дел напрасны, а ваша уверенность в возможности мирной деятельности и жизни в пределах закона совершенно несбыточна. Наоборот, еще труднее стало жить православно верующим людям. Вы обещали вырывать по два, по три страдальца и возвращать их к обществу верных. А смотрите, как много появилось новых страдальцев, и голос их с берегов Аби и Енисея, островов Белого моря, от пустынь закаспийских, с горных хребтов Туркестана не доносится до вашего сердца. И Серафим умолял Сергия найти мужество сознаться в своем заблуждении, в своей роковой ошибке, освободить тех, которые ему верились от нравственных страданий, вернуть церкви внутреннюю свободу и, если возможно, издать новую декларацию, то для блага и мира церковного передавать свои права и власть заместителю другому. Аналогичные заявления делали Сергию духовенством и мирянами из Петербурга, Харькова, Воронежа, Киева и так далее. Сергий ответил своим противникам и колеблющимся посланием, в котором оспаривал основания их пессимизма и указывал модус вивенди с советской властью. Прежде центр был мало осведомлен о жизни епархии, а епархии часто лишь по слухам знали о центре. Были епархии и даже приходы, которые, блуждая как бы ощупью среди неосведомленности, жили отдельной жизнью и часто не знали, за кем идти, чтобы сохранить православие. Вслед за открытием деятельности синода начинают постепенно открываться и епархиальные советы, например, в Ленинграде, Смоленске, Твери, Вологде, Вятке, Рязани, Туле, Ростове-на-Дону и прочих городах. Пустующие кафедры замещаются. Присылаемые с мест запросы по церковным делам находят в синоде разрешение. Явилась возможность завязать официальные сношения и с православными церквами за границей, и прежде всего с восточными патриархами. Предстоятели церквей японской, литовской, латвийской свидетельствуют свое полное единение духа с нашей патриаршей, а предстоятели церквей польской и финляндской, каноническое положение которых еще окончательно не решено, с готовностью сообщили нам сведения о своих церковных делах. Точно так же и значительное большинство духовенства русского в Западной Европе во главе с просвещенным управляющим заграничными приходами митрополитом Евлогием возбудило ходатайство об оставлении их в ведении Московской патриархии. Начало упорядочения церковных дел очевидно. Однако церковная разруха все еще велика, и нужны несколько лет совокупных усилий, чтобы собрать рассеянное, обманутых убедить, заблудших вразумить. Страница 250-я. Но для этого необходимо взаимное доверие, а его именно всячески стараются подорвать, кто злонамеренно, кто по недомыслию. Опровергая злонамеренные толки, Сергий заявлял: «Всякие толки о нашем якобы сочувствии или даже сближении с каким-нибудь из раздорнических церковных движений, вроде обновленчества, григорьевщины или на Украине самосвятства, лубенцев и прочих, всякие толки есть или злостный вымысел, или плод напуганного воображения». И он предлагал недоумевающим, не разрывая с законным священноначалием, ожидать разъяснения своих недоразумений на соборе. Эти разъяснения, однако, не прекратили оппозиции. Правда, большинство неодобрявших считало вредным начинать внутреннюю борьбу с митрополитом Сергием и, молча или протестуя, отходило в сторону. Но незначительное меньшинство епископов, мы цитируем здесь документ, враждебный Сергию, открыто и последовательно объявило митрополита Сергия предателем и порвало с ним всякое общение. Кроме Иосифа, Серафима и Агафангела, к группе этой примкнуло 15 епископов, из них только один находился на свободе. Примечание 16. Епископ Иерофей Афонин, открыто разорвавший Сергием и увлекший за собой епархию, был даже арестован агентами ГПУ и при сопротивлении крестьян деревни, где был захвачен, застрелен ими недалеко от города Никольска Великоустюжского округа. Конец 16 примечания. Тем не менее, весьма возможно, что внутреннее равновесие установилось бы в церкви, если бы, достигнув легализации на условии лояльности церкви, советская власть при этом и успокоилась. Но она пошла дальше в своей борьбе. Уступки, сделанные Сергию, противоречили основной задаче коммунистической партии – полному искоренению религии. 1928-30 годы ознаменовались общим наступлением советской власти на позиции, оставшиеся незавоеванными. Видное место в этом наступлении занимает и более решительная, чем прежде, борьба с церковью. Борьба эта, при том же, приводится в тесную связь с другими задачами коммунистической партии. Религиозная идеология, напоминают известия, 24 августа 1929 года является одним из важнейших препятствий на пути социалистического переустройства страны. Религия и социализм — несовместимые вещи. Быть безбожником для себя, никого не трогать — это совсем не соответствует большевистской, марксистско-ленинской пролетарской тактике. Это чисто реформистское отношение к религии, объявляющее ее частным делом каждого. Такое пассивное отношение в особенности недопустимо в рядах членов партии, комсомола, среди рабочих и работниц, среди красноармейцев и вообще среди передовых слоев пролетарской советской общественности. Страница 251. С этим лозунгом усиленной активности в борьбе мы вступаем в третью стадию отношений коммунистической власти к религии. После попыток разложить и дискредитировать господствующую церковь привилегиями, даваемыми ее соперникам, первая стадия, после дальнейших попыток примирить с собой эту церковь, легализовав ее на основе продиктованных ей условий, вторая стадия, мы присутствуем теперь при картине прямой и открытой борьбы, не останавливающейся ни перед какими приемами косвенного воздействия на совесть верующих и прямого насилия, вооруженного всеми средствами могущественного правительственного аппарата. На этом пути прежде всего необходимо было устранить препятствие, в сущности, давно ставшее эффективным, но все же позволявшее противнику цепляться за него в защите своих прав – советское законодательство о свободе совести. Это было в значительной степени достигнуто изменением статьи 13 Конституции 22 мая 1929 года и законом 8 апреля 1929 года о религиозных объединениях. Мы видели, что статья 13 Конституции признавала за всеми гражданами свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды. В измененной редакции 22 мая 1929 года текст этот гласит: «Свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Мы знаем, что свобода религиозной пропаганды и без того была поставлена в крайне тесные рамки отправления богослужения внутри храма и частного религиозного обучения взрослых. Теперь всякая устная и печатная защита религии может быть объявлена нарушением Конституцию. Мы знаем также, что уже предыдущее законодательство чрезвычайно стеснило деятельность культовых объединений. Закон 8 апреля 1929 года идет в этом отношении еще дальше. Никакая социальная, культурная, просветительная деятельность отныне невозможна, и даже чисто богослужебная деятельность введена в пределы места жительства членов религиозного объединения и местонахождения соответствующего молитвенного помещения. Но, как мы сейчас увидим, действующая настоящая практика и тут пошла гораздо дальше определений закона, обставив отправление культа такими затруднениями, при которых самое существование его стало почти невозможным. Важно отметить, что новый штурм коммунистов объясняется прежде всего сознанием неудачи употребленных до тех пор, до 1928-29 годов, усилий. В этом отношении мы имеем ряд признаний самих большевиков, что официальная проповедь безбожия не только не достигла желаемой цели, но, напротив, в массе и в некоторых общественных кругах пробудила религиозные настроения, которые помогли оказать значительное сопротивление правительственной пропаганде безверия. Наиболее организована антирелигиозная пропаганда, конечно, в школе, но и тут результаты не так значительны, как хотелось бы большевикам. Вот статистика религиозных настроений в 6-7-летках прежней гимназии на рабочей окраине Москвы, Сокольники, то есть в центре власти и в наиболее близкой к правящему слою среде в 1927 году. Не верят в Бога мальчики 183, 77,9%, девочки 175, 46,1%, верят в Бога мальчики 52, 22,1%, девочки 205, 53,9%, молятся мальчики 40, 17%, девочки 169, 44,5%. Ходят в церковь мальчики 40, 17%, девочки 154, 40,5%. Это максимум достижения. Вдали от власти, в массах, дело обстоит иначе. Духовенство и сектантство, жалуется правда, развивает бешеную агитацию. Было бы самообманом утверждать, что в церковь ходят только старики и старухи. Сотни и тысячи молодых работниц найдете в церквах и сектантских молельнях. В Ивано-Вознесенской губернии имеется 600 религиозных общин, в которых 174 300 членов, из них активистов, попов, сектантских отцов, до 2000 человек, а антирелигиозных кружков в губернии только 13, в них 200 человек. Во всем СССР, правда, 13 апреля 1928 года насчитывает всего 123 тысячи членов организации безбожников, тогда как им противостоят до 2 миллионов религиозных активистов. Безбожник жалуется в 1928 году на влияние монастырей, замаскировавшихся под колхозы. Это не частный случай, это общее повальное явление. Коммунисты и комсомольцы соответствующих районов венчаются в церкви, крестят детей. Примечание 17. По заявлению Ярославского на областной конференции Союза безбожников октябрь 1929 года произведенное в Москве обследование показало, что здесь 42% рабочих продолжают регулярно совершать религиозные обряды. Конец 17 примечания. О беспартийной рядовой массе и говорить не приходится. Она целиком во власти мракобесов, она подчиняется им вполне, она делает, что они захотят. Религиозная волна, пишут учителя-безбожники, начинает все сильнее захлестывать не только семьи крестьян, но и служащих и рабочих, а из семьи катится прямо в школу. Например, учительница, воинствующая активистка, с жаром говорит классу против попа и церкви, а класс после урока поет «Завтра в церковь пойдем, завтра в церковь пойдем». Кончившие антирелигиозную школу по воскресеньям весенним валом валят к обедне, с удовольствием носят по деревне иконы, прислуживают попу. Безбожники склонны были объяснять свое бессилие недостаточной численностью своих сил и учреждений. «Красная газета» подсчитывает перед антирелигиозной кампанией на Пасху в 1928 году в Петербурге. 155 церквей плюс 41 сектантская молельня плюс 13 еврейских молитвенных собраний. Это будет 209 религиозных агитпропов. Не слишком ли много для Ленинграда, имеющего только 82 рабочих клуба, 16 театров, 47 кино? Страница 253. Картограмма, взятая из «Безбожника», изображает сравнительное влияние церкви, читальни и кабака в различных областях России. Из нее видно, что повсеместно, особенно в центре и на севере, влияние церкви остается преобладающим, если, конечно, измерять это влияние цифровыми отношениями. Страница 254. Под всяким предлогом церкви закрываются, но возникают новые. Антирелигиозник отмечает в обзоре за 1928 год. Духовенство, особенно старославянской церкви, патриаршей, проявляет значительную активность. В округе за последние 5 лет построены 5 церквей. Духовенство часто срывает работу в сельбудах, избах-читальнях. На прилагаемой диаграмме безбожник приводит итоги преобладания церкви над избой-читальней и винными лавками. Высшие власти склонны, однако, искать для неуспеха антирелигиозной пропаганды более глубокое объяснение. Так Рыков на съезде Советов в 1928 году заявил, что в области таких мероприятий, как борьба с религией, административные меры и приказы часто не только не приносят пользы, но вредят, так как легко могут ударить по тем крестьянам и рабочим, которые до сих пор еще не расстались с религией, хотя и поддерживают советскую власть. Ссориться же нам с такими слоями вовсе не с руки. Вот, следовательно, главный мотив, который заставлял советскую власть останавливаться перед прямым насилием над религией в деревне и на фабрике. Луначарский приводил другой мотив, психологический. Политика нетерпимости с нашей стороны загнала болезнь внутрь. Ударяя церковь по шапке, мы, в сущности, вогнали бы ее глубже, как гвоздь. Нам нужно не бить, а вырывать. Тут нужны другие, более тонкие приемы. Нам приходится бояться пустить в ход силу. Такое преждевременное торжество над церковью прибавит усердие верующим. Урок неудачи, очевидно, подействовал. Более благоразумные из большевиков и здесь готовы были до последнего поворота политики Сталина вернуть церкви относительную свободу.